Дорогие братья и сестры, вышли в свет настольные игры «Культура и православие» и «Наука и религия». Настольные игры «Культура и православие» и «Наука и религия» будут полезны во время проведения увлекательного семейного досуга, на занятиях в воскресных школах и просто станут хорошим подарком. Вся дополнительная информация на сайте svod.su или по телефону +7 915 010 83 89. Повторяем, сайт svod.su, телефон +7 915 010 83 89. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Вербной недели». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковный утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных художественных мастерских. Ждем на выставке с 18 по 24 апреля в Сокольниках, павильон номер 2. Проезд до станции метро Сокольники, от метро бесплатная маршрутка. На стенде радио «Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радонежа» в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спасибо вас, Господи. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» с 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза». Вы сможете услышать лекции известных богословов, протоиерея Артемия Владимирова, заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На выставке можно приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 12 по 17 апреля «Амбер Плаза» на Краснопролетарской, 36, станция метро Новослободская, вход свободный. Братья и сестры, по традиции, на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 18 по 24 апреля 2016 года в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30%. Художественный крест на надгробии из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 ровно 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, сайт крест-нн.ком, телефон 8 800 ровно 555 65 23.
Говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 574-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Завершается четвертая седмица Святого Великого Поста. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Исаии Белова, о божественных страданиях Спасителя. Запись 80-х годов прошлого века. Слово эпистолярное. Из наследия святого праведного Иоанна Кронштадтского. Очередная передача из этого цикла продолжает нашу сегодняшнюю программу. Как всегда, у микрофона будет ее ведущий, доктор богословия, доктор церковной истории, заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. Нашу программу продолжает передача, записанная к 70-летию со дня открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после 25-летнего безбожного периода. Сегодня в эфире прозвучит первая беседа с писательницей, старейшей паломницей обители преподобного Сергия и святой Живоначальной Троицы Галиной Александровной Пыльневой. Она поделится своими воспоминаниями о тех днях, когда вновь, впервые, через 25 лет после безбожного плена, открылись врата обители преподобного Сергия. Завершит нашу сегодняшнюю программу архивная страничка. Как мы и обещали в начале года, мы продолжаем публиковать проповеди и беседы преснопамятного митрополита Петерима Нечаева, которые он произносил в своем храме «Воскресение Славущего» на улице Неждановой. Сегодня прозвучит беседа, записанная в этом храме в 80-е годы прошлого века по окончании службы божественным страстям Спасителя. Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова о божественных страданиях Спасителя. Запись 80-х годов прошлого века.
Во имя Отца, Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Каждый раз, когда мы вспоминаем страдания Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, мы, может быть, должны не столько соболезновать, сколько мучений за нас перенес наш Творец. Нисколько, может, мы должны удивляться той силе, с которой Господь все это перенес, сколько мы должны быть благодарны за то, что Господь так воспринял на Себя все эти страдания ради нас, человек, и нашего ради спасения. Потому что как раз божественная любовь, она во всей полноте как бы раскрылась именно на кресте Христовом, именно на Голгофе. Потому что действительно, вот в сегодняшнем песнопении очень хорошо об этом сказано, что Творец мира, который одевает небо облаками, Творец мира, для которого все наши галактики, метагалактики, это все всего лишь пылинки, Бог бесконечный и безграничный, который пребывает во свете неприступном, Он благоволил принять на Себя естество бренного человека, стать самому как одно из своих созданий, и воспринять на себя все то зло, которое это создание внесло в мир. То есть с самого сотворения мира, с тех пор, как Адам протянул руку к запретному плоду, люди непрестанно грешили. Они непрестанно творили зло. И вот Господь, вразумляя их во всю историю человечества, Он все вел эту историю к тому, чтобы все зло, которое человеки совершали на земле, все это зло воспринять на себя. И вот здесь, на кресте Христовом, на Голгофе, все зло, которое совершали люди, за все пострадал Господь. Когда мы читаем евангельское повествование о страданиях Христовых, мы видим, что Господь ни разу, нигде не злословил своих обвинителей. Нигде не стал он вступать в пререкание ни с иудейскими первосвященниками, ни с Пилатом. Он не стал доказывать свою правоту. Он все это переносил молча. И когда его пречистые руки пригвождались ко кресту, когда гвозди пронзили его пресвятую плоть, то и тогда, испытывая жесточайшие мучения, он не роптал, он не раздражался на своих распинателей, а он молился за них: «Прости им, Отче, ибо они не ведают, что творят». И вот это есть признак божественной любви, что божественная любовь, она всегда готова молиться за врагов, что если человека коснется вот эта искра божественной любви, то он испытывает искреннее сочувствие своим обидчикам, он готов не только им все простить, но он готов и перед Богом ходатайствовать, чтобы зло, которое ему причинялось, не получили за это люди возмездия. И как бы Господь дает нам пример вот своими страданиями, чтобы мы поступали так же. Потому что, к сожалению, все мы очень далеки от этой божественной любви. К сожалению, в человеческом обществе, и свидетелем этому может быть каждый из нас, то чувство любви, которое в нас вложено, оно подвергается всегда каким-то искажениям. Не говоря уже о том, что мы вот не можем жить со своими ближними в доме, мы с трудом уживаемся со своими сослуживцами, с которыми нас объединяет, казалось бы, общее дело. И даже в семье, где люди близкие не только по тому, что они живут в одном помещении, но не близкие по крови, люди уживаются с трудом. И вот действительно, человеческие отношения, все виды человеческой любви, они очень несовершенны. Они всегда, так сказать, не могут выдержать испытаний. И когда наступает испытание, то человеческая любовь нас скудевает. Мы видим это и вот в описании страданий Христовых, что вот один из учеников его предал, потому что им овладела страсть сребролюбия. Мы не можем сказать, что Иуда ненавидел Христа. Нет. Мы знаем из Евангелия, что когда он узнал, какому тяжкому наказанию подвергся его учитель, он испытал чувство сожаления. Он как бы сознался в своем грехе и сказал, что я предал кровь неповинную. Но поскольку страсть им овладела настолько, что он истинного покаяния уже не смог принести. Его искаженная такая любовь к учителю, искаженная страстью сребролюбия, она обратилась в погибель ему. Вместо того, чтобы прийти и покаяться Господу, он пришел к тем же людям, которым он его предал. То есть он показал, что по своему такому душевному состоянию он уже сроднился с обвинителями Христа. И, конечно, такое его покаяние, в кавычках, оно было бесплодное. И предав им эти сребреники, он вышел и удавился. Такой страшный конец, и видим, что это конец потому, что его, так сказать, чувство любви, оно было омрачено страстью сребролюбия, которое апостол Павел называет корнем всех зол. Но мы видим также, что и прочие ученики, они имели тоже любовь к своему Спасителю. Вот эта их любовь, она тоже не выдержала испытания креста Христова, что все они разбежались, а тот из них, который больше всех доказывал свою любовь, больше всех проявлял ее во время земной жизни Спасителя, апостол Петр, он наибольшее проявил предательство, он отрекся от своего учителя. Вот из этого мы научаемся, что если наша любовь, наше вот такое чувство бывает сопряжено с какой-либо страстью, вот так как апостола Петра, он надеялся на свои силы, он думал, что его любовь никогда не иссякнет, и он не верил, что могут быть какие-то испытания, из-за которых его любовь охладеет. И поскольку он надеялся вот на свои силы, то он был так вот посрамлен. И хотя он первоверховный апостол, но этот евангельский пример остался нам в назидание для того, чтобы мы никогда не надеялись на свои силы, никогда не говорили, что мы любим Бога, и настолько, что ничто нас не может, так сказать, от этой любви отличить. Потому что мы, к сожалению, грешные, слабые люди. Если Господь попустит, то вот мы можем оказаться тоже предателями Христа. Мы видим также, что Пилат, ему была предоставлена возможность оправдать Христа. Хотя он и человек, хотя он всего лишь тварное существо, но условия сложились такие, что от него зависело вынести приговор Спасителю, оправдать или обвинить. И опять-таки, если бы он хотя бы прислушался к голосу естественной любви, любви супружеской, ему легче было бы оправдать Спасителя. Потому что мы знаем из Евангелия, что жена его прислала к нему с тем, чтобы сказать, что не делай никакого зла праведнику сему, ибо я ныне во сне много пострадал за него. То есть как бы сам Господь вразумлял Пилата, что вот прислушайся голосу такой естественной любви, и ты вынесешь правильный приговор, ты не поступишь против совести. Но он был омрачен страстью тщеславия, то есть человеческое мнение, мнение народа иудейского, ослепленного ненавистью к Спасителю, оно для него оказалось дороже, чем даже вот такой вот голос естественной любви. И вот эта его естественная любовь, опять-таки омраченная страстью, она потерпела поражение. И только сам Господь, сам Спаситель, он смог в своем человеческом естестве перенести все страдания, все нападки на него до конца. Только он показал, что вот любовь естественная, человеческая, она должна непременно одушевляться и укрепляться духовно. Можно удивиться, почему Господь вот смог перенести все эти страдания, почему Он, так сказать, не изменил вот любви к человеческому роду, когда кругом вокруг все Его ученики и последователи, все окружавшие Его, они, так сказать, изменили этому. А это произошло потому, что Господь перед своими страданиями Он молился. Прежде чем взойти на крест Голгофы, всю ночь Он провел в молитве в Гефсиманском саду. И молитва этого была, как мы читаем у евангелистов, до кровавого пота. То есть естество наше человеческое, естество, которое склонно всегда отпасть от божественной любви, склонно отпасть от исполнения воли Божией, его обязательно нужно понуждать, так сказать, к исполнению божественной воли молитвой. И Господь явил пример, вот, что вот укрепляемое только молитвой естество человеческое, оно вот может выдержать такой подвиг. Оно может устоять как бы в божественной любви. И еще один подобный же пример в описании вот страданий Христовых мы видим Божьей Матери. Она тоже вот доказала свою верность своему божественному Сыну. Она доказала верность тем, что она стояла у креста. И как говорит святитель митрополит Московский Филарет, вот она именно стояла, и уже это было великим подвигом, что она не упала от изнеможения. Она, так сказать, не упала в обморок, не лишилась чувств. Но она сохранила такое вот самообладание, вот потому что ее любовь, она одушевлялась всем подвигом ее жизни. Тем, что вот она с детских лет была во святая святых, тем, что она всю жизнь привыкла молиться и смиряться. Вот это именно давало ей силы перенести величайшие страдания, которые она пережила. И нам, братья и сестры, в нашей современной жизни, которая никак не располагает к любви, когда исполняются слова апостола, что за умножение беззаконий любовь между людьми оскудевает, вот, нам нужно знать, что мы должны быть носителями вот этой божественной любви в человеческом роде. Если мы хотим называться христианами, то первый признак, как сказал Господь, узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. Но мы должны знать, что никакая естественная любовь, она не может устоять от испытаний. Только если мы будем молиться, если мы будем призывать Бога на помощь, если будем в этой молитве, так сказать, не будем предаваться нерадению, но будем этим заниматься усердно, то только тогда любовь в нас не оскудевает, и мы будем закваской вот того человеческого рода, каким мы призваны быть. Только тогда мы сможем выполнить свое назначение на земле, наследовать Царство Небесное. Аминь.
Вы прослушали проповедь архимандрита Исаии Белова о божественных страданиях Спасителя. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат. заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередная передача из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Письма благоговейного служителя божественных тайн говорят нам и об этом. Отец Иоанн относился к инославным верующим Запада по-братски, как и подобает христианам, не отказывал им в молитвенной помощи с представителями католической церкви и лютеранской, сотрудничал в области социального служения. Но в вопросах догматических был всегда непримирим. Это особенно проявилось при следующих обстоятельствах. В октябре 1898 года проходили юбилейные торжества по случаю столетнего существования Римско-католической церкви в Кронштадте. Пригласили и отца Иоанна. Но так как он уехал в Москву, то направил только следующее письмо. «Уезжаю в Москву по слезной просьбе одного больного, близкого и дорогого мне человека. Я, как священник и поборник христианской любви, мира и единения, шлю дорогому юбиляру, католическому костелу и представителям церкви католической мои искренние пожелания мирного и долголетнего преуспевания во славу Божию». Дальше все происшедшее описано самим батюшкой и направлено в редакцию римской газеты «Ля Вера Рома». Текст приводится без сокращений. Корреспондент означенной газеты, описывая в ней недавнее празднование столетия Кронштадтской Римско-католической церкви, упомянул и обо мне, что я, не имея возможности лично присутствовать на трапезе праздничной у католиков, прислал им письмо с выражением своего искреннего желания, чтобы они преуспевали в христианской любви и мирном служении Богу, Царю и Отечеству. Автор заметки, католик, выразил при этом свое удовольствие и вместе удивление по поводу письма моего и моих добрых пожеланий. Назвав меня протоиереем схизматического собора. С католической точки зрения название нашей церкви схизматическую обычное, но для нас, православных русских, обидное, потому что оно ложно, и потому я обращаю его назад по принадлежности. Я утверждаю пред всеми католиками, что наша святая православно-католическая церковь приемлет свидетельство о своей истине и спасительности свыше, от самого главы Вселенской Церкви, Господа нашего Иисуса Христа, от Святого Евангелия, от святых апостолов, вселенских и поместных соборов, от лика всех святых вселенских богословов и церковных песнопевцев, догматствовавших в своих поистине православных и сладкогласных песнопениях, и всех святых, сохранивших нерушимую вселенскую истину. И в пристрастном свидетельстве и отзыве католиков не нуждается. С полной убедительностью и уверенностью утверждаю, что мы не отсечены от Христа и Его Святой Церкви, а соединены с Ним и с Его Святою и Непорочную Небесную Церковью, которая есть столб и утверждение истины. Церковь наша, российская, на пространстве всех веков, от начала до ныне, имеет очевидное и осязаемое свидетельство о своей истине и спасительности в свято и нетленных и чудотворных мощах различных угодников Божиих, почивающих во всех концах Великой России. Она всегда обладала евангельской вселенской истиною и чистым христианским смыслом, потому что всегда имела своим главою Христа и постасную истину и кормчим самого Духа истины, от Отца исходящего, наставляющего ее на всякую истину, и отражающего от ложных превратных учений, а не человека, могущего заблуждаться, как и доказал это слишком тысячелетний опыт истории Рима. В самом деле, если бы христиане, именуя себя католиками, имели главу Христа и Духа истины, а не человека, папу, они не исказили бы учение Христа о Святом Духе, не лишили бы мирян пречистой и животворящей крови, не признали бы основным камнем церкви апостола Петра и его преемников римских пап. Так как и сам апостол Петр, и апостол Павел называют камнем основания самого Христа, и везде в своих посланиях называют главою церкви самого Христа. Поносить восточную церковь схизматическую значит изрыгать хулу на Духа Святого, непрестанно чудодействующего в ней во спасение, освящение и возрождение верных, и подвергаться явной опасности и беде осуждения от Бога на непрощаемость этого греха и всем, и в будущем веке. Католики не могут не знать по истории и по нашим каноническим книгам правоты нашей веры, и однако ж хулят и нас, и церковь нашу, и всегда злобствуют на нас, потому что мы никогда не изменяли евангельской истине, не желали подчиняться папе и всегда обличали заблуждение католиков. «Инда ире, инда одиум, инда маледикцо, эт анафема пер секуле узгве ад гок». Отсюда гнев и ненависть, отсюда злословие, проклятие и анафема во веки и до ныне. Протоиерей Кронштадтского собора Иоанн Сергиев, член Святой Соборной и Апостольской Церкви.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского прозвучит через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово».
Дорогие наши слушатели, сегодня в студии я рад приветствовать Галину Александровну Пыльневу, нашего давнего автора. Мы встречаемся с Галиной Александровной часто в рамках программы «Троицкое слово». Эта программа в этом году совершает свой 600-й выпуск, и он совпадает с еще одной очень значимой датой в истории обители преподобного Сергия. В этом году, весной, мы вспоминаем 70-летний юбилей открытия лавры после четвертьвекового запустение. Многим нашим слушателям известен этот период, когда сбылись слова выдающегося историка Ключевского и погасли лампады над ракой преподобного Сергия. Не нашлось, видимо, тех праведников, которые смогли вымолить у Бога продление жизни обители в этот страшный период для России, или же это было Господне попущение для того, чтобы еще более контрастным был наш ответ сегодня, что мы сделали за это время, которое многие называли вторым крещением Руси, что каждый из нас принес Богу и преподобному Сергию за это время, когда Лавра получила свободу и спустя 25 лет вновь раздался знаменитый, узнаваемый многими лаврский звон. Мы все любим эту обитель. Она видоизменялась, совершенно неузнаваема сегодня, по сравнению, наверное, с совсем недавним периодом времени. Практически каждый год внешне меняется Лавра, но все мы любим ее не за внешнее, а за то, что она в себе содержит. Это те святыни и, прежде всего, рака с цельбоносными мощами основателя обители преподобного Сергия Радонежского. У Галины Александровны и свой юбилей в этом году, о котором она расскажет сама.
Юбилей тоже 70-летний, потому что первый раз, когда мы, ну, естественно, со взрослыми, приехали в Лавру, это было в 46-м году, летом уже после открытия, но еще, конечно, Лавра только-только пробуждалась к жизни. И первые впечатления, естественно, довольно-таки четко запомнились. Еще раньше о Лавре я услышала от своего духовника, который когда-то был наседником Зосимовой пустыни, очень любил преподобного Лавру. И хотя мне было еще меньше лет, где-то 9, помню даже не то, что он рассказывал, а просто то, как он говорил: «Съездите к преподобному». И вот даже интонация старца, который вообще доживал последние свои годы, он в 49-м умер, сразу настроила на что-то необычное. Вначале, когда мы приехали, ничего очень необычного не было, потому что достаточно много было вокруг мусора. Ну, это так все двигалось. Постепенно лаврские монахи, их было мало, помогали им трудники, какие находились тут же под руками. Самое удивительное было даже не это. Самое удивительное было то, что мгновенно, совершенно неведомым путем, никаких СМИ вообще не было в то время, ни о каких-нибудь сведениях государственных тоже не могло быть и речи. Неожиданно все, по крайней мере, в масштабах страны узнали, Лавру открыли. И эта мысль, это ожидаемое событие, я еще тогда этого могла не очень-то и понимать, по возрасту уже, приводило людей из самых разных мест в Лавру. Не было никаких условий. Был единственный храм, Успенский собор, в который можно было войти, увидеть то, что осталось. К счастью, слава Богу, осталось там многое. Впечатление достаточно серьезное было, волнующее. И набивался он полностью. И даже тогда, когда кончалась служба, когда еще не было впоследствии устроенных таких общих молений, там, перед исповедью какое-то слово священника, многочисленные отцы выходили на исповедь, это все было позже. А тогда люди расходились, просто расходились по всем уголкам, садились на траву, пели. Пели от избытка сердца. И просто мороз по коже был, продирал, можно сказать, потому что вот действительно люди настрадались без молитвы и без общего ощущения соборности этой молитвы. Ну, в храме действительно, ну, храм, это всем понятно. Но мало людям казалось этого, мало. Почти всеми ночами пели, читали, рассказывали. И можно было услышать и украинцев, больших любителей пения, и кого-то еще, кто говорил, а я с архангельских мест, а кто-то из Сибири, кто-то с Дальнего Востока. Кто откуда, это, никто, наверное, не проводил никаких исследований, записей и не спрашивал никого, но все равно это вот по народу слышно было. И самое удивительное, что эти люди жаждали. Вот говорят, что, допустим, не было молитвенников, они были. Они были, иначе бы лавру не открыли. Тем более это был первый опыт. И первый опыт вы встретили не очень-то приветливо, те, от кого что-то могло зависеть. Например, когда радостно отец Николай Колчицкий собрал почти крестный ход из Елоховского собора, ему за это, что называется, не поздоровилось. Сказали в одиночку, пусть, но такого движения массового не должно быть. Не было. Но все равно люди шли и ехали отовсюду, и все равно вся территория заполнялась, несмотря на разруху, несмотря на то, что ремонт шел везде, кроме в Успенском тоже, но, по крайней мере, служить-то надо было, служили в Успенском. Потом и туда перенесли мощь преподобного на время ремонта уже Троицкого собора. Некоторое время еще, когда более или менее приличном состоянии был трапезный храм, мощи были там какое-то время недолго, потом впоследствии уже вернулись, так сказать, на свое место, законное место. И удивительно было для меня тогда то, что не так поражало величие храмовое здание, сама служба, которая пока еще не набрала той силы, мощи, того блеска, можно сказать, которое потом могли люди увидеть и услышать, когда уже отец Матфей был во главе этого торжества, все равно ощущалось главное, что преподобный с нами. Вот это ощущение, несмотря на то, что люди со временем видели перемены самые разные. Менялся состав братьев, менялись внешний вид соборов, храмов. Многое менялось на ходу. Первый настоятель, например, отец Гури, через месяц, по-моему, он побыл, и его послали в Ташкент, как кажется, архиереем. Его сменил отец Иоанн Разумов, потом тоже ставший архиереем псковским и порховским. Ну и ряд других перемен. Все это касалось чисто внешних событий, кому-то очень важных и интересных. Но самое удивительное вот для меня было с годами то, что очень многие стремились найти себе духовных отцов, руководителей, просто знакомых среди духовенства или просто монахов обычных. Мне казалось, это не главное. И слава Богу, это осталось на все 70 лет, потому что, как бы ни менялось, говорят, ой, срубили елки, ой, посадили не то и не там, еще там что-то такое, не так сделали, как хотели бы. Ну, хорошо, елки вырастут, не те, так другие, в конечном счете не главное. Главное не потерять вот это чувство присутствия молитвенного участия в судьбе, наверное, каждого человека, если он только неравнодушный, самого основателя лавры. Вот это, мне казалось, всегда и до сих пор пока, слава Богу, кажется, самое главное, самое дорогое, потому что лавра действительно престол всей русской земли. Конечно, люди, любящие, допустим, Псково-Печерский монастырь, Почаевскую лавру, еще Киево-Печерскую, слава Богу, есть что у нас любить, могут сказать, а вот там то-то хорошо, здесь хорошо. Ну, спорить не имеет смысла. Да, хорошо, везде хорошо, к чему душа лежит. Но мне лично кажется, что никогда, нигде, ни в каком святом месте мне приходилось быть во всех перечисленных, и даже больше того, не почувствуешь того, что вот ты дома, и никуда больше тебя не тянет. Мне кажется, что вот это чувство очень дорогое для человека в жизни. Потому что если просто приехал как гость, ну, побыл, да, хорошо, да, прилично, красиво, то хорошо устроено, другое. Но все равно ты знаешь, что ты через день-два, через неделю, там, через сколько-то ты уедешь. И это все понемножку затянется дымкой воспоминаний. А в Лавре ты на своем месте, ты дома, и тебя никуда от нее не тянет. И если есть возможность, приходилось и учиться, и работать, и возможности было весьма-весьма немного, но все равно при самой малой возможности всегда хотелось как-то ее урвать и сбегать в Лавру. 70 километров, ну, к милому 7 верст не околится. И 70 километров на электричке – это не событие. Так что теперь, вспоминая об этом юбилее, все-таки 70 лет – это целая жизнь, в общем. Я только думаю о том, как можно отблагодарить, ну, хотя бы, ну, в какой-то мере Господа, конечно, и преподобного Сергия, который активно принял участие в судьбе, ну, несмышленышу, пожалуй, ну, что такое 10 лет для девчонки? И это продолжалось всю жизнь. И слава Богу, что продолжалось.
Продолжение беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, как мы и обещали, в этом году в память 95-летия со дня кончины выдающегося церковного иерарха, митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева, мы продолжаем публиковать в нашей программе отрывки из слов и бесед владыки, записанные преимущественно в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой. Сегодня вы услышите одну из проповедей, произнесенных митрополитом Петеримом по окончании воскресной пассии.
Итак, мы вступили в сопричастие переживаний страстей Христовых. Пропели, окажется, и гимн, в котором, как бы от своего имени, обращаясь к Господу, пострадавшему грехов наших ради, вспоминая все благодеяния Бога, вспоминая все свое несовершенство, говорим: Иисусе, Сыне Божий, помяни нас на Царстве. И прочитали Евангелие, где с предельной силой описал Святой Евангелист Марк ту последнюю страшную ночь, которую провел Господь с учениками своими, дал им таинство святого причастия, животворящего тело и крови свои, дал обетование жизни вечной, призвал их бодрствовать вместе с ним, чтобы разделить с ним чашу страданий и самим обрести ту же неоскудевающую силу. И слышали мы, как предан был он одним из учеников его, и неправедно осужден, иди и радуйся. И вот, погрузившись в глубину этих переживаний, страстей Христовых, и применяя их к себе, к своему духовному состоянию, что же скажем мы в ответ, братья и сестры? В ответ на тот голос церкви, которая пригласила нас сегодня, как и всякий день, сопережить прежде и давно бывшее, но такое близкое и такое внутреннее, сродное всем нам. В нашей отечественной классической литературе у дивного нашего писателя Антона Чехова есть чудный рассказ студента, в котором писатель с тонким психологическим чувством говорит о том, как некий студент в духовной академии, оказавшись в бедном приходе своих родителей, где отец его был дичок, страдающий чахоткой, где дом был беден и скуден, встретил столь же бедный дом, возвращаясь после ночной службы страстей Господних, когда читают 12 Евангелий о страдании Господа, задумавшись у костра, пересказал им это евангельское повествование. И почувствовал он, как эти бедные женщины также чувствуют действительность этих прежде бывших и столь сродных нам духовных переживаний, и весь мир изменился в его глазах. До того была погода ветреная и холодная, и на душе у него было сумрачно и мрачно. Но когда увидел он, что Слово Божие живет и действует в сердце человека, когда все то, что было так давно, совершается в душе человека и сейчас, и возвышает его, и очищает. Хотя и не изменилась свобода, но показалось ему, что все изменилось, и на душе его стало тепло и ясно. Вот так, братья и сестры, даже в светской, казалось бы, малопричастной церкви все переживается этот внутренний духовный опыт всех евангельских повествований и того долгого пути церковного, которым идет Святая Церковь. А мы, живущие в церкви, всегда ли бываем тождественными этому духовному пути? Есть ли в нашем сердце та же живая струя переживаний того, что было и что совершается сейчас? Ведь Голгофа, братья и сестры, не прекратил. Ведь у каждого человека есть свой собственный спорный путь, ибо Христос сказал: «Кровь, которую я пью, и вы будете пить, и крещением, которое я пью, и вы будете крестить». Но сказал Господь также и то, что когда воскреснет Он, радость ваша будет совершенна, и радости этой уже никто не отнимет от вас. И Дух Утешитель, который придет вслед за Ним, Он наставит вас на всякую жизнь. И эти слова, братья и сестры, там же относятся к нам, как горечь скорбных страстных переживаний, так и радость церковного воскрешения Духа, как радость обладания и дарами Святого Духа, как радость, которую никто не может отнять у верующего сердца. Вот об этом, братья и сестры, должны мы постоянно помнить и умиляться только своими духовными переживаниями, но идти к этой светлой и бодрой радости. Что же нужно нам для этого сделать? Ведь, братья и сестры, Святая Церковь – это неотвлеченный мир. Это мы с вами, живые и живущие. Христианство – это неотвлеченное учение. Это жизнь. Это постоянные действия. Это то, что движет человека. Не только здесь, в исполнении своего земного долга и предназначения, но и того высшего призвания, которому каждый человек призван своим бытием – вечной, блаженной жизни с Богом. И путь этот для всех одинаков. Только одни проходят его с церковью и в церкви, другие проходят его в близком кругу или одиноко. Но все мы идем по жизненному пути, и все мы идем к нашему последнему дню, когда откроется пред нами то, ради чего призван человек, сокровище вечной жизни. И вот сейчас, в эти дни Святого Великого Поста, братьев и сестры, мы постоянно напоминаем себе и, приходя в церковь, слышим одни и те же слова, покаянные. Для чего? Для того, чтобы пробудить наш внутренний голос, который нас самих призовет идти этим путем жизни. Помним, братья и сестры, что эти евангельские слова, столь скорбные и тяжкие, обращены к нам и практической своей стороной. Показаны нам
и женщины, мужественно шедшие за Христом. Показан нам и тайный ученик Иосиф Никодима. Показаны и Пилат, и первосвященник, и Иуда предавший. Много примеров. Но есть ли не один, который особенно близок к каждому из нас? Это пример Симона, святого апостола Петра. Ведь он любил Иисуса. Он предан ему, и Господь его любил, и брал его с собой. И в глубину Гефсиманского сада, куда он ушел от учеников, чтобы они не видели его скорби, чтобы не смущались, чтобы не ранить их душу тяжестью своих переживаний, он взял с собой только троих учеников. Иоанна возлюбленного, который стоял при кресте у него, Иакова, который поддерживал своего младшего брата, и Петра, ученика подлинно любящего и подлинно любимого. Того самого Петра, Симон, который перед этим клялся, что если все откажутся, он не откажется, что он готов идти за Христом и на смерть, и на муки, и который получил предупреждение от своего Учителя Господа, что прежде чем два бессловесные, утренний дух не пропоет дважды, он уже трижды успеет отречься от того, что он только что произнес, от верности своему Учителю. И Петр отрицал. Отрицал, клялся. И с такой же силой, с такой же клятвой отрекся. Отрекся перед служанкой, отрекся перед слугами. Отрекся тогда, когда Христос уже был осужден. В начале нашего постного пути, братья и сестры, я говорил о тех источниках греха, которые постоянно подстерегают нашу душу. Грех страшен, грех отвратительный, грех действительно убивает. Греховные желания рождают грех, а грех созданный рождает смерть, говорит святой апостол Павел. Но ведь, братья и сестры, грех страшен лишь в первую минуту, тогда, когда он неожиданно предстает перед нами в своем призрачном обличии, либо устрашая нас, подобно тому, как устрашила служанка Симона, либо рядясь какие-то нарядные одежды, как чаще всего бывает в нашей жизни, соблазняя нас или наслаждением, или какими-то выгодами, или какой-то еще неосознанной для нас привлекательностью. И вот тут-то и должны вспомнить, братья, что не торопиться, не воспринять, как отцы древние наши наставники говорили, не дать привога своему сердцу, чтобы не отпечатлелось в нашем восприятии в сердце эта мнимая привлекательность или устрашающая сила. Сдержаться на какой-то миг, прочитать молитву, если можно осенить себя крестным знамением, и тогда искушающая сила греха сразу же станет вдвое. А если воздержаться и долю, то и совсем исчезнет он. Исчезнет как призрак, как мираж, как искушение. И только совершенным подвижникам, которые закалены в борьбе, предстоят и острые искушения, и борьба, такие как выдержали святой Великий Антоний, преподобный Сергий на горе Марфы, преподобный Серафим Пестедневный, коленопреклонный молитвы, и многие-многие другие. Нам же грех, грех всегда страшен своей неожиданностью, своей внезапностью, своей сиюминутной только силой. И вот потому, братья и сестры, молясь молитвы преподобного отца нашего Ефрема Сирина, мы просим дух терпения, чтобы вытерпеть в этот сиюминутный, возникший перед нами миг искушения. Претерпеть совсем немного, и тогда уже станет легче. Терпение может быть и кратким, может быть и долгим. Все зависит от меры подвига христианина. Но главное для нас, вот сейчас, в эти дни Святого Великого Поста, братья и сестры, бдеть, подобно тем ученикам Гефсимании, о чем говорил Господь, бдите и молитесь, да не внидите в ножах, чтобы кратковременное искушение, или каким-то словом, или образом, или внезапно постигшее нас каким-то испытанием, не привело к смятению нашей души. И привыкнув к этому постоянному бодрствованию у самого себя, у дверей своего сердца, мы постепенно войдем и в другую меру совершенства, которая уже даст нам и прочное внутреннее основание ко всякой добродетели и к духовной жизни. Вспомним еще один библейский древний пример. Господь сказал Каину, первому убийце, когда он еще завидовал брату своему Авелю: грех лежит у порога твоего сердца, но ты владей Господствуй над ним. Грех и порога нашего сердца страшен. И страшен он лишь тогда, когда мы или спим, или, застигнутые врасплох, поддаемся его чарующему или устрашающему воздействию. Вот так, братья и сестры, это наша нынешняя служба. Это глубокое внутреннее сопереживание страстей Христов. Пример учеников и Симона Петра пусть останутся в нашей памяти как урок и как пример. Прежде всего, быть бодрыми и молиться, бдеть у дверей своего сердца, не принадать, не принимать прилога вражеского, не искушаться ни страхом, ни мнимым соблазном, чтобы оставшиеся дни поста в чистоте и святости сердце наше пришло к празднику светлого Христового Воскресения, чтобы радость его была подлинно усвоенной нами радостью, как пережитые только что скорби страстей Христовых. Аминь.
Вы прослушали беседу митрополита Петерима Нечаева по окончании службы с акафистом страстям Христовым в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой. Подошел к концу 574-й выпуск программы «Троицкое слово». Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв и поздравляю со вступлением в пятую седмицу Святой Великой Четыридесятницы.